Тож триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні 2 години ми проведемо разом. Нагадаю, що однією з найважливіших тем сьогодні є зустріч Сі Цзіньпіна, лідера Китаю, з Макроном, так, лідером безпосередньо Франції. Чому ми про це говоримо? Тому що серед іншого вони будуть говорити і про Україну. І от що саме там зможемо ми почути, будемо зараз пробувати прогнозувати з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку китаєзнавець Олексій Чигадаєв. Олексій, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
Да, добрый день.
Ну вот мы помним о том, что Китай говорит с самого начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Мы тут ни при чем, мы в этом не участвуем, Украина не наша проблема. Но при этом, наверное, можно утверждать, что вот прямо сейчас, да, ну вот последний месяц, Китай поймали на горячем, да, на том, что поставляет большое количество компонентов двойного назначения в Россию, что там около 70% тех компонентов, которые содержатся в ракетах, которыми обстреливают Украину, они китайские. Как вам кажется, как дальше Китай может продолжать, ну вот, делать вид, как будто бы он нейтрален?
Да, Китай продолжает делать вид, что он нейтрален, и действительно, это было заявление. Да, давайте мы напомним, наверное, нужно с немного другой точки начать. Вот буквально час все-таки закончились назад переговоры между Макроном, Си Цзиньпином и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, поэтому мы действительно прямо идем по горячим следам, и мы уже можем читать какие-то последние пресс-релизы, которые вот только-только появились. И да, еще один источник, который у нас есть, это статья Си Цзиньпина во французской газете «Фигаро», где он еще раз выступает с такими с программными заявлениями, 10 пунктов, 2 важных новости, 3 важных заявления, с которыми он приехал во Францию и вообще в Европейский Союз. Поэтому у нас есть вот такая некая база, от которой мы можем отталкиваться. И еще раз, Си Цзиньпин особо подчеркивает, что Китай не является не участником конфликта, не стороной конфликта. На английский это перевели как не part, не participant, то есть на китайском это также звучит примерно. Китай в очередной раз подчеркнул это, и европейские лидеры с этим согласились. Опять же, если мы вернемся на год назад, вот ровно год назад в апреле была похожая встреча, был Макрон, была Урсула фон дер Ляйен. Если открыть пресс-релизы по итогам встреч, буквально то же самое. То есть вот за год ситуация не изменилась примерно никак. Я предлагаю вам вот провести это небольшое интересное исследование. Открываем пресс-релизы 2023 года, открываем релизы 2024 года. Китайские и французские, и английские тексты не изменились буквально ни в одном слове. Вот все, чего было в прошлом году, вот все то же самое осталось и в 2024 году. Поэтому здесь первый, наверное, пункт надавить на Китай не получается. И да, здесь, когда поймали за горячее, я скажу, что с каким опровержением выступил Китай. Что на это по этому поводу говорят Китай и китайские эксперты? Во-первых, очень многое из того, что Китай поставляет в Россию, не является товарами двойного назначения, а даже если является товарами двойного назначения, оно не находится под санкциями. То есть такой парадокс. То есть можно быть товаром двойного назначения и можно одновременно не быть под санкциями. Поэтому китайские компании из Гонконга, из Сингапура, из Макао, из Тайваня могут обходить эти ограничения. Второе ограничение, и здесь китайцы воспользовались отчетом Киевской экономической школы, которая говорит, ну подождите, вот да, Китай поставляет все это в Россию, но самого производства Китая, именно этой критической инфраструктуры, там 4%. 80% — это все производство США, европейские страны, Япония и Корея. То есть Китай является просто, ну, такой, действительно, опять же, не стороной, а агентом, который это перепродает и который получает за это деньги. И здесь, собственно, Киевская экономическая школа логично рассуждает о том, что нужно не агентов хватать за руку, а, собственно, производителей и тех, кто это экспортирует, контролировать их. Поэтому здесь Китай действительно пойман за руку, но делает это не только Китай, это делает страны Центральной Азии, это делает Гонконг, это делает Турция, это делает Саудовская Аравия. Через Китай просто это удобнее делать, потому что есть наземная граница. И, собственно, уже отвечая на ваш вопрос, как-то я очень долго об этом рассуждаю, но здесь все-таки главная история — это действительно вторичные санкции против банков, потому что поставить что-то куда-то – это действительно одна история, и здесь вопросы к производителю. То есть, а что вы вообще не контролируете, то, что вы производите? Потому что действительно это все идет и через Саудовскую Аравию, и через Турцию, и через Китай – это одна история. Вторая история – как за это заплатить. И вот здесь уже Европейский Союз и США все-таки выступают гораздо более решительно, потому что теперь США в одностороннем порядке могут отключить китайские банки от SWIFT-а. И вот это уже история гораздо интереснее, потому что крупные банки уже отказываются от переводов с России, мелких еще очень много, но здесь, собственно, все ждут прецедента и кейса. То есть мы видим, как товарооборот с Россией замедлился по итогам марта и апреля, не потому что он снизился в объеме, то есть объем это, наверное, те же самые, а в цифрах ты просто не можешь заплатить. И вот это очень важно, и это очень, наверное, то, на что стоит обратить внимание. И да, двумя ключевыми темами стали сейчас санкции, механизмы давления на Россию и экономическая жизнь Европы и Китая. Это вот те две темы, которые мы сейчас уже видим.
Ну вот опять же в контексте SWIFT, да, который могут отключить для китайских банков, есть уже информация о том, что Путин, который в мае собирается прилететь в Пекин, что он будет обсуждать некую альтернативную платежную систему, что-то такое для стран БРИКС. Опять же, мы ничего об этом не знаем пока, что это будет, насколько возможно это внедрить, да, в жизнь, наверное, с экономистами стоит об этом больше говорить. Но вот если возвращаться все-таки к этой встрече Си с Урсулой фон дер Ляйен и Эммануэлем Макроном. Мы помним, что до этого такой неприятный, наверное, ну, не самый приятный разговор у Си Цзиньпина был с Энтони Блинкеном, главой Госдепартамента. Да? Ну, там, фактически это американский министр иностранных дел. Все они вот ему говорят, вот смотри, мы видим, ты помогаешь России. Он говорит, нет, не помогаю, смотрите, мы не под... вот эти, все, что мы поставляем, это не под санкциями. Все в порядке, какие к нам претензии, Украина не наша проблема, мы не сторона конфликта. То есть это такой разговор двух глухих, там вообще нет никаких, как это правильно сказать, вариантов для того, чтобы эта ситуация вышла на какой-то другой уровень, как вы считаете?
Да, у нас есть два больших пункта, здесь действительно вы абсолютно правы, потому что первый пункт – это разговор не глухих, а одна из сторон, которая прикидывается глухой. Скажем так, потому что Китай по итогам полномасштабного военного вторжения России в Украину практически ничего не теряет. Давайте скажем честно, вот прошло несколько лет уже, и Китай не потерял ничего, кроме своих больших инфраструктурных проектов, но вместо Беларуси теперь готова Сербия и Венгрия, что-то можно с этим делать, и Си Цзиньпин, собственно, туда поедет. Поэтому первая история – Китай говорит, да, это по-прежнему нормальная торговая экономическая деятельность с Украиной и с Россией. Поэтому китайские дроны отлично летают и со стороны России, и со стороны Украины. Китай говорит, у нас есть замечательные дроны, покупайте на Алибабе. Поставляем одной стороне конфликта и другой стороне конфликта. Китай говорит, у России и Украины есть прекрасная пшеница, это важный аспект нашей безопасности, нашей продуктовой безопасности, поэтому мы будем покупать пшеницу и у Украины, и у России. И, собственно, по итогам прошлого года Китай стал первым торговым партнером и у Украины, и у России. Поэтому здесь в Китае все очень хорошо. Он говорит, да, это нормальная экономическая деятельность. Вот нельзя поставлять танки, танки мы не поставляем. И, собственно, давайте мы еще раз напомним, что России союзников здесь все-таки нет. Давайте вот еще раз обратим внимание, как выглядят союзнические отношения США, Европы и Украины. Выделяются пакеты экономической помощи, выделяется вооружение, выделяются инструкторы, выделяются какие-то гаранты, выделяются финансовые и материальные какие-то поддержки и пакеты помощи. Китай ничего этого не выделяет. Если он такой прекрасный партнер России, то мог бы отправить пару танков, то мог бы отправить пару пулеметов, оружия. Из последнего скандала, который был мы в Забайкальском крае, собственно, вот откуда я родом, это было бы очень быстро замято, но это было важным медиасобытием в регионе, когда через Забайкальский край в поездах ехали вагоны с украинскими товарами. И это были бронежилеты, это были какие-то нашивки, это были одежда. Ну, то есть местное, очень Z-настроенное патриотическое руководство это поразило. Как так через территорию России вы в своих вагонах повезете грузы в Украину? Ну, то есть это вопрос о том, что что-то не то происходит в Китае. Китай до сих пор ко всем относится нейтрально и, собственно, старается поддерживать свой нейтралитет, потому что умный теленок двух маток сосет. С одной стороны, можно пшеницу дешевую покупать из Украины, а с другой стороны, из России выбить огромную скидку на нефть и быть абсолютно счастливым. А вторая история, когда мы возвращаемся к Блинкину, действительно, это один российский китаевед, которого я читаю, он сказал о том, что Китай ждет большого дела, big deal, нового Киссинджера. И в этом есть некий смысл, потому что если мы посмотрим на СМИ американские, то Китай — это действительно оплот дьявола. Вот уйгуров там притесняют, это машина зла, они скоро всех победят и всех завоюют, они скоро вторгнутся на территорию примерно всех стран, при том, что Китай пока еще никуда не вторгался за последние 60 лет. А Китай в ответ публикует очень хорошие статьи о США. В Жэньминь Жибао выходят очень хорошие статьи о том, что нужно дружить, о том, что нужно привлекать инвестиции, нужно торговать. Это действительно разговор не глухого, а разговор в ожидании большого дела.
Окей, наверное, большой плохие сделки, я думаю, что тут,
да,
наверное...
большой сделки.
Да-да, то, что Киссинджер предложил, конечно же, Китаю.
Да. Вот, что вы готовы нам... Да, да. Что вы готовы нам предложить для того, чтобы мы не дружили с Россией? Просто это большое дело, уже большая сделка уже была в контексте с СССР, и она сработала, и все было хорошо, и действительно получилось США поссорить Китай и Советский Союз. Ну, здесь, конечно, большая роль Хрущева и Мао Цзэдуна лично, но тем не менее было что-то предложено. Давайте вы не будете делать так в отношении Советского Союза, а мы вам взамен что-то дадим, технологии. Поэтому Китай воспринимает это как переговорную позицию, а не как серьезную угрозу. И поддакивает и говорит: мы очень плохие, но а что вы готовы предложить взамен? А мы вообще очень плохие, да.
Слушайте, ну тут вот интересный вопрос, я думаю, интересная тема, которую стоит обсудить. Конечно же, много говорят о том, что, ну, Китай очень практичный, да, ну вот экономика в первую очередь. И тут, естественно, ссылаются на, ну, это еще тот период, который был начат Дэн Сяопином, да, ну, то есть конец 70-х, 80-е и так далее, 90-е, такой очень активный рост Китая. Но теперь, кажется, лидер поменялся, кажется, что идеология поменялась. Есть ощущение, что Си Цзиньпин себя все-таки позиционирует как новый Мао. Это не история про открытость Китая к миру, это не история про то, чтобы ждать большой сделки, а история про то, что вот действительно мы сильные, мы оплот дьявола, и мы всех завоюем. В чем я тут ошибаюсь?
Вы не ошибаетесь. Это действительно очень важная история, как найти очень понятный баланс, потому что эпоха Дэн Сяопина говорила людям: хорошо, вы давайте не лезьте в политику, мы, Коммунистическая партия Китая, будем вести вас в светлое будущее, но в обмен за это вы будете богатеть. И, собственно, до этого все это время Китай богател. В чем заключалась не ошибка, но надежда Соединенных Штатов Америки или стран Запада, демократий? Когда ты достигаешь определенного порога достатка, у тебя появляются какие-то непонятные гражданские требования. Вот становишься ты гражданином, после того, как ты наелся, у тебя уже появилась миска риса, тебе хочется как-то мэра выбирать. А ты иногда бываешь несогласным с политикой партии, и иногда тебе кажется, что надо что-то поменять. Вообще-то закон плохой. Или вот тебе лидер не нравится, который сидит уже 20 лет. Это очень плохая история, действительно. И Китай оказался сейчас на грани вот, собственно, этого большого передела. Китай все еще достаточно небогатая страна. То есть, да, действительно, вторая экономика мира, действительно, очень много денег, очень много миллионеров, но в пересчете на душу населения это все-таки страна еще, которая не достигла уровня Польши, к примеру. То есть это все еще не Польша на душу населения. Поэтому здесь есть большой потенциал, и, собственно, все политические реформы, которые проводит Си Цзиньпин, они действительно направлены на то, чтобы у граждан не появилось вот это чувство: что-то у нас идет не так, пора бы нам самим заняться политикой. И, собственно, здесь нужно давать продолжать экономический рост, и одновременно хочется закручивать политические гайки. И действительно оказалось руководство китайское вот в такой ловушке. У нас есть очень хорошая метафора, которую можно воспринимать Китай, саму партию. Это вот, давайте мы подумаем, что это большая корпорация, а Коммунистическая партия Китая — это сеть нанятых менеджеров. И вот нанятые менеджеры, а Си Цзиньпин — глава совета директоров. И глава совета директоров должен обеспечивать экономический рост, но при этом как-то не сильно давить на своих подчиненных, потому что иначе какой-то коллапс все-таки будет. Поэтому здесь действительно это важная история, и поэтому вот так нервно относятся к экономическим санкциям, а не к политическим обвинениям. То есть уйгуров вы убиваете, хорошо, убивайте. И Си Цзиньпин говорит, да, вот может быть мы кого-то там убиваем, очень жаль нам, но к экономическим санкциям, которые подорвут тот уровень жизни, к которому привыкло население, население привыкло к тому, что уровень жизни растет. И он постоянно растет последние 30 лет. Все прекрасно помнят, как они жили несколько лет назад и не хотят больше туда. Вот если это подорвет экономическую стабильность, китайцы будут недовольны. И тогда уже появятся вопросы. Собственно, поэтому невозможно предвидеть, можно ли Китаю продать большую историческую победу. Допустим, вот завтра часть территории Казахстана, России, Филиппин, Японии, Кореи отойдет Китаю, все вернули, Индии, а жить стали хуже. Вот с Россией, кажется, это проходит. С Китаем есть ощущение, что это не пройдет. Это очень быстро забудется, потому что хочется вкусно кушать рис, хочется ходить в рестораны, а никто из китайцев всерьез не воспринимает ни часть Индии, ни часть Казахстана, ни часть Филиппин, Вьетнама и других стран, у которых с Китаем есть территориальные конфликты, как что-то важное. Нет. Никто не спит по ночам и не видит часть других государств в составе Китая.
Да, понимаем. Конечно, интересно, как это можно объединять одно с другим, да, с одной стороны, политику дипломатов-волков, а с другой стороны, слушайте, вообще-то, да, нас беспокоит, чтобы наша экономика не падала. Тут тоже вопрос такой-то из серии черных ящиков, да, это как раз то, о чем думают граждане Китая. Мы об этом почти ничего не знаем, имеется в виду, что нет каких-то социологических исследований, которые бы нам могли, показать правильную статистику, из которой можно сделать выводы. Я, знаете, прочитал книжку, это такой есть китайский писатель Ю Хуа. У него, есть книжка, немного устаревшая, называется «Китай в 10 словах», любопытная. Она просто вышла в 2011 году, то есть до восхождения Си Цзиньпина на трон, собственно. И там из интересного он довольно критически относится к китайскому прошлому, там рассказывает о том, что происходило во времена культурной революции, когда он был еще совсем юным. Но даже вот в его такой риторике, такой, мне кажется, либеральной все-таки по меркам коммунистической партии Китая, слышно, что вот до Си Цзиньпина, да, есть этот запрос на сильного лидера, на сильную руку, что надо воскресить Мао Цзэдуна, как раз статистика была тогда, якобы 80% опрошенных в интернете уже тогда, они за это проголосовали. И вот тут вопрос, опять же, действительно ли то, что Си сейчас показывает, поигрывая мускулами, это то, чего хотят китайцы? Что мы знаем о том, чего хотят граждане Китая?
Да, Юйхуа действительно прекрасный писатель. Мы должны все читать Юйхуа. У него очень много, в том числе, критических статей выходит и на английском, и на китайском языках. Он действительно популярный писатель, к мнению которого прислушиваются, и который пишет ту самую правдивую прозу простых людей. Здесь вопрос, наверное, не в том, почему появился такой запрос на Си Цзиньпина, а в том, что действительно мы, надо признать, давайте мы сразу скажем честно, мы ничего не знаем про китайское общество. Да, это огромный большой факт. Я давно писал магистерскую работу еще в 2014 году, когда защищался, и тогда была открытая статистика не восстаний, а массовых беспорядков, и тогда можно было считать, смотреть. Вот у меня была работа, собственно, по тому, как китайцы выходят на протесты, и это действительно была очень любопытная статистика, потому что китайцы активно выходят на протесты, это очень для них важно. Трудовые конфликты, экология, земля, вопросы земельного пользования, это очень важно для китайцев, они выходят, сразу все громят. И появился запрос на Си Цзиньпина не потому, что нужна сильная рука, а потому что действительно в обществе установилось огромное неравенство. Самые богатые, самые бедные живут просто с огромным разрывом друг от друга, они друг о друге ничего не знают. Си Цзиньпин ведь попытался начать кампанию по борьбе с коррупцией. И коррупция в Китае — это действительно огромная проблема. И где сейчас два министра, которые пропали еще в прошлом году, мы до сих пор не знаем. Министр обороны и министр иностранных дел. Почти год уже прошел, мы так и не знаем, где они. Они, очевидно, появятся, будет суд большой. но все министры, все губернаторы, все мэры находятся под этим постоянным гнетом. Машина коррупции такая огромная, что Си Цзиньпин может без каких-то больших проблем просто запаять окна любого отделения Компартии и сказать, что они все воры, и это действительно будет так. Поэтому есть запрос, нет понятных инструментов общения с властью. Если что-то в Украине кому-то не нравится, начинаются выборы, приходит другая партия, другой мэр, другой губернатор, другие президенты, и все, и хорошо. Появился выплеск. Это происходит в любой другой стране, Европы, США. Ты можешь сходить ногами, проголосовать и сказать, что тебе не нравится. В Китае такого механизма не предусмотрено. Есть только протест, либо терпеть. И, собственно, с этим, наверное, связано появление Си Цзиньпина, да, потому что вот все, что было при Ху Цзиньтао до этого 10 лет, это был такой очень комфортный и добрый застой. Не происходило ничего. Была летняя Олимпиада, и было просто хорошо. Люди просто жили, люди просто копили жир. И здесь уровень неравенства все-таки достиг критических масштабов, да.
Ну, действительно, мы видели последние протесты, это были против как раз ограничений ковидных, их тоже довольно быстро подавили. Помним, конечно, протесты в Гонконге, ну и опять Тяньаньмэньская площадь, тоже, в принципе, показательная трагедия, да, потому что там погибли сотни китайских студентов. Но опять эта история, в смысле, эта страница в истории была вычеркнута. Давайте тогда, вот все-таки у нас тут 3 минуты осталось, к сожалению, только в эфире. Вернемся к продолжению визита Си, его турне по Европе. Дальше он едет в Сербию и Венгрию. Ну, мы тут, конечно, в Украине тоже видим это как не случайность, в том числе потому, что Сербия и Венгрия – это две такие европейские страны, одна член ЕС, другая еще нет, которые открыто поддерживают Россию. Связано ли это?
Нет, это не связано. Я думаю, давайте мы все вместе похвалим Сербию и Венгрию, которые достаточно небольшие страны в отношениях с Китаем, потому что с Китаем общаться очень сложно. С Китаем можно общаться только если ты Европейский Союз или ты США. Тогда у вас могут быть понятные отношения равных партнеров, к которым вы можете выставлять какие-то ультиматумы. И здесь давайте мы посмотрим на Сербию и Будапешт как страны, которые с умом подошли к своей экономической политике. Они понимают, что инвестиции стран Запада, инвестиции США им привлечь гораздо труднее, потому что нужно думать о правах человека, нужно там какие-то институты строить, нужно соблюдать законы. Это все достаточно неинтересная история, которая примерно никому не нужна. А китайские инвестиции получить очень просто. Нужно просто сказать, что Китай большой молодец, либо хотя бы не ссориться с Китаем. При этом с политической точки зрения и Венгрия, и Сербия защищаются европейским правом. То есть они большие молодцы, они одновременно и берут деньги из Китая, но в случае чего разбираются в европейских судах с китайскими компаниями. Они большие молодцы, давайте мы их похвалим. И здесь действительно они, как мне кажется, этим странам удалось реализовать тот формат взаимоотношений с Китаем, который пока другим не удался. Это все африканские страны, Кыргызстан, которые просто в огромных долгах перед Китаем и рискуют своей территорией и своими ресурсами. Или как некоторые островные государства, где порты просто Китай после этого берет в аренду на 60 лет. Мне кажется, здесь нет политического компонента. Он, конечно, есть, потому что это символический визит Сербии после того, как было разбомблено посольство Китая. Это действительно символический жест в сторону Венгрии, но здесь больше экономического, здесь больше денег.
Понятно. Спасибо вам большое за вашу аналітику. Нагадаю нашій аудиторії, з нами на зв'язку був Олексій Чигадаєв, китаєзнавець. Ми, звичайно, говорили про візит Сі Цзіньпіна до Європи. Це такий перший його візит за 5 років до саме європейського континенту, можемо сказати. Він вже зустрівся з президентом Макроном та з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Далі він відвідає Сербію та Угорщину. Як пишуть іноземні медіа, це буде не дуже легкий візит Сі Цзіньпіна до Європи. Побачимо, як воно буде.